Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов, очень им рады. Если вы не атеист, но вы слышали вопрос атеиста, который вызвал у вас какое-то вот недоумение, вы не смогли на него ответить, то тоже можно здесь его поставить и постараемся на него ответить. Вопросы можно присылать разными путями, можно оставлять их на нашем сайте. Это легко сделать на нашем сайте theos.fm, theos.fm, и можно, там будет такая синяя полоска внизу и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же адрес asksergey@list.ru. Добро пожаловать с вашими вопросами. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Тех, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей станции. И вы увидите, как это можно сделать на нашем сайте TOSFM. Там будет такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать избирательно вот эту вот передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи, и вы увидите, как ее поддержать. Но перейдем, собственно, к вопросам. Так. Александр пишет, нейробиологи, чтобы обойти вопросы свободы воли, сознания и мышления, которые невозможны в рамках материализма, выдвигают гипотезы о неизведанной материи, так называемой темной материи, которая не подчиняется существующим законам природы и действует по другим. Как, на ваш взгляд, возможно ли это, или они занимаются научной фантастикой? Вы знаете, какие-то неизвестные нам формы материи могут быть, конечно, это сколько угодно, но любая материя, она характеризуется тем, что она подчиняется законам природы, то есть любое следующее состояние системы определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. То есть до тех пор, пока у нас материя подчиняется законам природы, она не является сознанием, и мы можем выдвигать какую угодно материю, темную, какую угодно. Это никак не решает проблемы. То есть до тех пор, пока мы остаемся в рамках материализма, сознание остается, тайна сознания остается совершенно не отвеченным. Мы этого просто не знаем. Вы сами в своей статье недавно высмеивали чучело инопланетян как подделку. Почему Туринская пшеница не может быть подделкой? Ну, потому что чучелами инопланетян у нас очень хорошо известно, как это было сделано. То есть, когда опубликовали их рентгеновские снимки, люди, которые являются специалистами, тут же сказали, чьи-то кости, что это там, частично человеческие кости, частично птичьи. В общем, было понятно совершенно, как это чучело было склеено. Нам абсолютно известна технология, как это сделано. Когда речь идет о Туринской плащанице, то никто не знает, как появилось это изображение. Оно не нанесено краской, оно не напечатано, оно, скажем, ну, если так сказать, частично обожжено это вот на ткани. И попытки воспроизвести это изображение, они пока не увенчались. То есть вот получить такое же изображение, как на плащанице, с теми же физическими характеристиками, пока не удалось. И когда мне говорят, что это средневековая подделка, я говорю, ну хорошо, давайте объясните мне технологию, как предполагаемые средневековые подделщики ее сделали. Это мы сейчас не можем сделать так. А как это могли сделать предполагаемые средневековые подделщики, и почему они сразу же утратили свою чудо-технологию? Почему Туринская плащаница – это единственный предмет, который выполнен в такой технологии? Потому что, когда, скажем, там, технология мозаики или гравюры, или масляной живописи, она имеет огромное количество воплощений. А тут почему-то только в единственном экземпляре. То есть пока нет объяснения, как именно Туринская плащаница была изготовлена. При этом я подчеркну, что для нас это не вопрос догматики. То есть если мне объяснят, как Туринская плащаница была изготовлена вот, предполагаемыми средневековыми мастерами, ну, я спокойно с этим соглашусь, это не разрушит мою веру. То есть у нас Туринская плащаница будет идти по разряду произведений религиозного искусства. Произведение религиозного искусства – это может быть что-то такое очень сильное. Я читал свидетельство человека, это был британский журналист Питер Хитчинс, который обратился под влиянием картины, по-моему, Мемлинга или Эйка, в общем, кого-то из Северного Ренессанса художников «Страшный суд». Это картина, это не что-то сверхъестественное. Если мне докажут, что в плащанице нет ничего сверхъестественного, она изготовлена таким-то путем, это не разрушит мою веру во Христа. Но то, что мне пока что известно о плащанице, указывает на ее подлинность. И вы можете посмотреть в Ютубе, есть ряд выступлений человека по имени Барри Шворц. Это был один из приглашенных экспертов. При этом он был неверующий, он был из иудейской семьи, и он прошел бармицву, то есть вот из такой соблюдающей иудейской семьи. И его позвали специально, чтобы избежать обвинений в том, что ну, вы тут католики, у вас вы созвали католиков, чтобы подтвердить аутентичность католической святыни. И вот специально созвали людей разных взглядов, и он в итоге пришел к выводу, что да, плащаница подлинная. То есть я вам советую посмотреть, он объясняет, как он пришел, к каким выводам, почему. Поэтому я пока что считаю, что плащаница подлинная, но я открыт, если мне объяснят, что вот это было изготовлено таким-то путем, ну ладно, это мою веру не разрушит. Тут, знаете, есть такая симметрия между христианами и атеистами. Атеисты обязаны настаивать на том, что плащаница ложная. Вот. А они перестанут быть атеистами, если они признают, что она подлинная. Для нас, мы со своей стороны могли бы признать, что она не подлинная, мы тут открыты. Это не разрушит наши взгляды на мир, это не разрушит нашу картину мира. Существует огромное количество так называемых тоталитарных культов, в которых последователи обожествляют своего лидера или гуру. Почему такое не могло произойти в истории ранней церкви? По ряду причин, и, наверное, самая первая причина, на которую стоит указать, это то, что Христос умер на кресте. И для человека той эпохи, впрочем, любой эпохи, смерть – это окончательное поражение. Вот, тем более смерть на кресте. Это не просто смерть, это не смерть героя в битве. Это смерть, которая символизирует абсолютное поражение, полный позор. Смерть, специально рассчитанная на то, чтобы полностью разрушить достоинство человека. Знаете, вот это смерть, которую нельзя красиво умереть. Можно умереть красиво в каких-то случаях. Можно умереть гордо, с высоко поднятой головой. А на кресте так не получится. Крест был рассчитан на то, чтобы человек умирал в максимальном унижении. Когда человек распят на кресте, он для того, чтобы вдохнуть, должен приподниматься на пробитых конечностях, поэтому все время дергается на кресте. И это выглядит так, что ну, это не герой, про которого будут легенды слагать. И вот он умер, и на этом бы его история завершилась. То есть никто из предполагаемых лидеров культов, он про него не утверждает, что он воскрес из мертвых, мы его видели. Тут умер, значит, умер. И на этом все кончилось. Когда умер так называемый преподобный Дэвид Джонс, на этом кончилась история Джорджтауна. Когда умер, ну, был убит этот Дэвид Кореш, на этом кончилась история ветви Давидовой. Христос умер на кресте, и вскоре после его смерти ученики начали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Что касается обожествления, понимаете, это зависит от определенного культурного фона. В таких квази-индуистских представлениях божество может воплощаться сколько угодно, там другие представления вообще об отношении мира и Бога, и поэтому обожествить какого-нибудь гуру – это вообще без проблем. Но Иисус проповедовал иудеям, у которых было очень четкое библейское представление о том, что между Богом и творением пролегает пропасть. То есть иудеи из всех человеческой культур были в наименьшей степени склонны обожествлять кого бы то ни было. Ну, я бы сказал, что довольно часто, знаете, вот я когда читал книжку Докинза «Перерастая веру», там тоже постоянно употребляется такой метод ложных аналогий. Вот есть какое-то абсолютно абсурдное верование, которое мы себя считаем ложным, и вот христианство – это то же самое. Нет, надо просто внимательно рассматривать по существу каждое из верований, которое перед нами оказывается. И когда мы их рассматриваем по существу, аналогии обычно рассыпаются. Поэтому тут стоит просто исследовать свидетельства о воскресении Иисуса Христа. Так. Если я умру, а 10 моих друзей заявят вам, что я воскрес из мертвых, вы поверите? Ну, это будет зависеть от того, будут ли у ваших друзей мотивы лгать, например. Будет ли этому какое-то объяснение вот в рамках того, что это шутка, это обман, это имеет какие-то цели? Вот я буду смотреть на конкретные обстоятельства. Обстоятельства апостолов таковы. Иисус не просто умер, он был казнен, он умер самой позорной смертью, которая может быть. И это не тот человек, с которым было хорошо бы ассоциироваться. Ну, кто будет себя связывать с казненным преступником? Иисус умер самой страшной и позорной смертью. Апостолы, все, что они могли получить от проповеди его воскресения, это гонение, преследование и в большинстве случаев лютую смерть. Вот если ваши предполагаемые друзья будут настаивать на том, что вы воскресли, и при этом делать это, несмотря на гонение, преследование, угрозу смерти, мне придется к этому прислушаться. Мне придется как-то этот опыт объяснять, почему это так, что они говорят об этом. Так. Иван, я неофит в христианстве, живу с девушкой, гражданским браком, священник отказал мне в причастии, объяснив, что я живу в Будде, и мне нужно это дело исправлять. Я не разбираюсь пока в богословии. Вопрос, такие отказы допустимы вообще, или мне церковь менять, или жизнь менять? Ну, определяться в ваших отношениях с девушкой, с которой вы фактически живете как с супругой. Ну, вот два человека делят столовую постель, это называется брак. И вам стоит эти отношения оформить. Просто обменяться соответствующими обязательствами. Потому что для Священного Писания, для наших отношений с Богом очень важна верность, надежность. Бог верен, Бог не бросает. Мы заключили с Ним завет, и мы из этого завета не будем изгнаны. Бог неотступно всегда нас любит и признает своими. И Бог хочет, чтобы мы проявляли такую же верность в отношении к людям, и брак отношения между мужчиной и женщиной – это образ такой верности, что если я беру женщину, я беру ее навсегда, что я должен любить ее, как Христос любит церковь. То есть в отношении Христа с церковью невозможно отношение там типа поматросил и бросил, значит, потом оказалось, что не сошлись характерами, потом оказалось, что у нее какие-то проблемы там в жизни, я не хочу связываться. Нет, вера предполагает, что мы верны в отношениях с другими людьми, и я думаю, что вот самое хорошее, уместное, что вы сможете сделать в этой ситуации, это привести в порядок ваши отношения в том плане, что их зарегистрировать, вступить в брак. Потому что гражданским браком сейчас называют какое-то сожительство без всякой регистрации, без обязательств. И это неправильно, это нехорошо с точки зрения права и веры. Нужно просто вступить в брак, нужно расписаться. Хорошо бы венчаться, но церковь не считает невенчанный брак блудом. То есть, если брак зарегистрирован государством, но он не обвенчан, это обычно бывает, потому что один из супругов неверующий не хочет, то там это не считается блудом. Ситуация, когда мужчина и женщина живут вместе, и это никак они не приняли на себя никаких обязательств, это неправильно. И я думаю, важно решить, что вот если вы любите эту женщину, то, понимаете, любовь, она предполагает некоторую безоговорочность, что я не оставляю за собой незапертую дверь, я не оставляю себе возможности убежать. И я поэтому признаю перед Богом и людьми, что вот эта женщина, с которой я живу, она мне жена, у меня есть по отношению к ней обязательства. Я подписался, я ее не брошу. И поэтому действительно для того, чтобы уладить отношения с Богом, вам стоит расписаться, действительно определиться, что вы муж и жена. Вы принимаете на себя обязательства по отношению к этой женщине. Тут еще, знаете, масса же причин, потому что гражданский брак, он же сильно бьет очень по женщине, что даже если там детей нет, все равно женщина стареет, она теряет внешнюю привлекательность, она отдает свои дни, недели, месяцы и годы человеку, который так и не хочет признать ее женой. И это неправильная ситуация, конечно. Поэтому нужно менять свою жизнь, и если вы любите эту женщину, и вы намерены прожить с ней вашу жизнь, очень хорошо, идите в ЗАГС и признавайте друг друга мужем и женой, и пусть Бог вас благословит в вашей брачной жизни. Алексей, в прошлый раз я вас спросил, совершали ли грех те, кто бунтовал против Гитлера, в частности, покушались на него. Вы, как всегда, ушли от ответа, сказав, что это невалидный аргумент. Я вам не проводил никаких аргументов. Можете четко и конкретно сказать, был ли грехом бунт против Гитлера, да или нет. Значит, конкретно против Гитлера не было, но я еще раз подчеркну, что аргумент Гитлеру, он невалиден, потому что любую заповедь можно отменить через Гитлера. Не укради. А что же, и у Гитлера нельзя украсть, там, не убивай, а что, и Гитлера нельзя убить, там, не уже свидетельство, а что, и Гитлера нельзя обманывать, там, не прелюбодействуй. А как же наши славные разведчицы, которые соблазняли вражеских офицеров, чтобы у них там выведать секреты, чтобы Гитлера победить? И человек, который объявляет своего врага Гитлером, он себе дозволяет абсолютно все, и когда человек говорит о противнике Гитлер, он не говорит ничего о своем противнике. Может, он Гитлер, может, нет. Но он говорит нечто о себе. Он говорит, что мне закон не писан, мне заповеди не писаны. Я буду делать все, что угодно, потому что у меня враг Гитлер. А Гитлер был в немножко сложном положении, потому что до него-то Гитлера не было. Но если бы Гитлер был до Гитлера, то Гитлер бы объявлялся борцом с Гитлером. Но поскольку Гитлера еще не было, Гитлеру приходилось объявлять себя борцом с другим мировым злом, с большевизмом, и он постоянно ссылался на то, что вот он борется с большевизмом, большевизм – страшное зло, на тот момент это уже было известно, ну и люди поддерживали Гитлера, потому что уж уже там большевиков будете поддерживать, а вот энергичный политик выступает против такого зла. Поэтому аргумент вида «мои противники – абсолютное зло», он ложен и опасен именно в том плане, что зло всегда объявляет себя борющимся со злом. Вот оно, это его любимый риторический прием. В прошлый раз вы сказали, что быть лесбиянкой плохо, потому что, дескать, секс предназначен для размножения. В силу вашего невежества, вы, видимо, не знаете, что сексология выделяет, по крайней мере, 9 функций секса у общественных животных. Например, гедонистическая, релаксационная, коммуникативная. Я не утверждал, что секс существует исключительно для размножения. И бывают супруги, у которых нет детей, и они живут супружеской жизнью. Это не обесценивает супружескую жизнь как таковую. Но Бог создал людей как мужчину и женщину. И сексуальная жизнь вне союза между мужчиной и женщиной, вне брака, в какой бы то ни было форме, она разрушает несообразно Божьему замыслу. И это не то, что человека сделает счастливым, не то, что сделает его жизнь полной. Ну и, знаете, вот была такая, как же ее звали? Сейчас не вспомню. Ну вот, например, очень известная английская актриса, которая была таким лицом гей-движения из-за того, что она была лесбиянкой 10 лет. 10 лет она была лесбиянкой, а потом вышла замуж за мужчину, родила 4 детей. Вот сейчас мужняя жена, многодетная мать. То есть в этом нет чего-то детерминированного. Всегда можно уйти, всегда можно переменить образ жизни. Гена пишет: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Как-то согласуется с тем, что вы повторяете о зле, как бы отсутствие и порча». Значит, Исаия рассуждает в контексте рассуждения Исаии. Речь идет о владычестве Бога над миром, о его божественном промысле. Как говорит тот же Исаия: «Как я помыслю, так и будет. Как я определю, так и состоится». То есть то, что происходит в истории, происходит в рамках божественного промысла. Там какой исторический контекст? Израиль столкнулся с сокрушительным военным поражением от Вавилонской империи. Множество людей погибло, множество было выселено в Вавилон. Что происходило обычно в этой ситуации? Люди понимали, что боги, на которых они полагались, им не помогли, они не сработали, поэтому нужно обратиться к богам победителей, потому что, ну вот, у победителей же боги, они оказались, продемонстрировали хорошие технические характеристики, надо поэтому поклоняться другим богам. И библейские пророки, они говорят: нет, Бог абсолютный владыка над историей, над миром, не существует никакой конкуренции богов, который Яхве проиграл. Бог контролирует историю полностью. И одна из тем Исаии – это то, что Бог полностью контролирует человеческую историю. И даже бедствия, они происходят внутри этого промысла, и Бог обратит все к Богу. При этом Бог не является автором зла или бедствий. Но Бог обратит эти бедствия к осуществлению своих благих целей. Они все совершаются в рамках божественного промысла. Ну, например, мы читаем, как апостол Петр проповедует и говорит: «Бог же как предопределил пострадать Христу, так и исполнил». При этом это предопределение Божие, оно совершилось через действия людей, в том числе людей, враждебных Богу. То есть вот эти слова Исаии, они указывают на то, что Бог полностью контролирует ситуацию, он является Господом человеческой истории, Он не является автором зла ни в коем случае. Но все, что происходит, происходит в рамках его промысла. Но это как если бы мы могли представить себе шахматную партию, которую ведет гроссмейстер с там, рядом игроков. И у этого гроссмейстера такая особенность, он обладает всеведением. Он знает все ходы. И ходы игроки делают по своей воле. Он их не заставляет. Это их ходы. Но поскольку он знает все эти ходы заранее, он знает, как будет развиваться партия, он знает, что он ее выиграет. И на каждом этапе партии он может говорить: я творю все это, потому что партия развивается так, как он предопределил. Сергей пишет: я за 5 лет не пропустил ни одной вашей передачи, укрепился в вере, стал уверен в дебатах с атеистами. Не останавливайтесь в этом Божьем призвании. Дай вам Бог здоровья, спасибо за все. Большое спасибо вам, Сергей. Для меня очень важно, что мы тут не зря стараемся. Большое вам спасибо. Дима, я считаю религию идиотизмом, вас пропагандистом. Как бы я ни хотел, мой мозг не может считать иначе, поскольку у него нет никакой мотивации считать иначе. Вопрос, где здесь свободная воля? В том, что вы ставите вопрос. Потому что если бы мы с вами были природными процессами, которые происходят согласно неизменным законам, то было бы бессмысленно ставить вопрос. Вы же не ставите вопрос к кочану капусты. В кочане капусты происходят определенные природные процессы. Вы ставите вопрос, будучи одной сознающей личностью, которая обращается к другой свободной сознающей личности. Поэтому уже в самой постановке вопроса, в самой попытке вести диалог, предполагается вера в мою и вашу свободную волю. Так, Алексей, а вы вроде говорили, что христианин не должен быть бунтарем, нет? То есть в случае Гитлера должен был, а в случае, скажем, Пол Пота должен был, в случае Бакаса, или только в случае Гитлера, если да, то почему? Значит, христианин не должен быть бунтовщиком. Вот ситуация Гитлера, она, как вам сказать, почему, собственно, аргумент Гитлера-то и не работает. Вот у нас есть заповедь «не укради». Христианин не должен быть вором. И это достаточно очевидно. Но мы можем себе вообразить ситуацию, когда тебе приходится украсть там буханку хлеба, чтобы накормить голодных детей, которые иначе умрут. Или тебе приходится угнать автомобиль, чтобы отвезти умирающего человека в больницу. Ну, или тебе приходится украсть там, не знаю, допустим, гитлеровцы заготовили список людей, которых они хотят убить, очень старались, вложили массу усилий, а ты прокрался, значит, список украл. То есть, вот видите, есть же случаи, когда можно украсть. Мы можем такие случаи придумать. Мы можем такие случаи найти. Это как-то оправдывало бы кражу вообще как таковую. Это как если бы человек, который, не знаю, там украл телефон в магазине, его сцапали за этим, а он и говорит: но ведь у Гитлера же можно украсть. Но владелец магазина, он все-таки не Гитлер, знаешь. Поэтому всякие попытки выдумать себе некую воображаемую ситуацию, в которой грех можно совершить, и потом говорить, что я в этой ситуации нахожусь, но это самообман. Ну, любой грех, понимаете, если я возьму у вас там, взломаю у вас банковский счет и украду ваши деньги, а когда вы станете мне предъявлять претензии, я вам скажу: а что, у Гитлера нельзя деньги было украсть? Там, вот Гитлер на свои гитлеровские дела там какие-то деньги отложил на свои злодейства, скажем, на оплату своих гитлеровских агентов. А я бы этот счет взломал, деньги бы украл, оставил бы Гитлера без средств. Сорвал бы его гитлеровские планы. Я был бы герой-молодец. Ну вот я это, и у вас украл тоже герой-молодец. Вы бы, очевидно, нашли бы это совершенно неубедительно. Вы сочли бы это издевательством над здравым смыслом. Поэтому вот аргумент типа «я могу себе нафантазировать ситуацию, в которой грех будет уместен и меньшим злом, чем все остальное, там, и будет вообще допустим», ничего не меняет в том, что я в такой ситуации не нахожусь. Нафантазировать ситуацию, когда грех будет, по-видимому, меньшим злом, можно. Но это фантазирование ничего не меняет в том, что грех есть грех. Я могу нафантазировать ситуацию, в которой будет допустимо совершить там, ну, кражу, например. Но это же ничего не меняет в заповеди «не укради». Оля пишет: «Благодарю вас, ваши ответы и дебаты укрепляют веру. Большое вам спасибо, я это ценю». Спасибо. Нам здесь на Радио ТОС важно, когда вот люди пишут, что им это, и для них наша деятельность важна. Так, вот, вот еще один вопрос. Так, вы пытаетесь сидеть на двух стульях сразу, признавая и сотворение мира, и эволюцию. Но ведь эволюция предлагает совершенно другую картину. Смерть существовала с самого начала, она не является результатом грехопадения. Как это можно совместить в одной и той же главе? Значит, Библия не утверждает, что смерть как таковая является результатом грехопадения, что сказано, что смерть, грех вошел в мир, грехом смерть, речь идет о смерти человека все. То есть Христос искупил людей, в результате грехопадения умирают люди. И Священное Писание проводит очень резкую грань между людьми и всеми остальными. Вот в Священном Писании смерть животных, она как-то не рассматривается как что-то сопоставимое со смертью человека. Ну вот блудный сын возвращается домой, закалывают откормленного тельца. То есть там не говорится, и наготовили морковных котлет. Нет, там закалывают откормленного тельца. И несколько раз мессианский пир – это именно мясной пир. То есть там тельцы, что откормлены, закалывают и готовы. То есть для людей того времени, которые довольно впроголод живут, мясо едят не то, что не каждый день, а только по ну, очень большим праздникам, вот мессианский пир, он ассоциируется с мясным пиром, что закололи тельца откормленного, это вообще никого не огорчает, не удручает, и Христос спокойно этот образ использует. У нас есть указание на то, и прямо говорится о том, что Христос ел рыбу, и у нас нет указания, что он как-то уклонялся от мяса. Поэтому смерть животных в Библии не рассматривается как что-то сопоставимое со смертью человека. Говорится, что львы рыкают о добычу и просят у Бога пищу себе. И это часть описания божественного творения, которое для псалмопевца нечто хорошее. Вот. Поэтому смерть, о которой речь идет в послании к римлянам, все-таки смерть человека. Я знаю, есть люди, которые придерживаются той точки зрения, что до грехопадения человека вообще не было никакой смерти и хищничества в животном мире, но мне это представляется чрезвычайно затруднительным, потому что хищные животные, ну, тигры, например, они, их весь организм, он устроен как организм хищных животных, они, у них зубы для того, чтобы мясо есть, у них пищеварительный тракт для того, чтобы мясо переваривать, у них опорно-двигательный аппарат для того, чтобы преследовать добычу. В общем, они хищные животные, они так устроены. И что до грехопадения тигр во тьме горящий употреблял свои клыки для того, чтобы щипать траву, ну, они для этого не годятся. Он не может питаться травой, у него не такие зубы, у него не такой пищеварительный тракт, он не мог бы. Поэтому даже если бы мы бы верили, что тигр у нас сотворен вот просто моментально, не в результате эволюции, все равно тигр – это хищное животное. Все равно он так сделан. И поэтому все-таки смерть в библейском контексте – это смерть человека. Что касается смерти животных, то я не думаю, что смерть животных – это результат именно грехопадения человека. люди появились в мире, где животные уже умирали. И более того, когда мы читаем книгу «Бытие», там, как интересно сказано, что после падения Бог говорит: «И теперь, как бы он ни вкусил от древа жизни, не стал жить вечно». То есть на тот момент у Адама еще нет вечной жизни. Он ее еще должен обрести, и он вот эту возможность ее обрести, он ее теряет в результате грехопадения. То есть не только животные не вечны, Адам не вечен. Адам должен обрести вечную жизнь, питаясь от древа жизни, и в грехопадении он себя отсекает от этой возможности. Поэтому я не думаю, что Священное Писание нам говорит, что все животные были бессмертны до грехопадения человека. То есть есть такое понимание, есть такая интерпретация, но мне она кажется просто и ненужной, и ну, рассыпающейся на ходу, потому что вот львы рыкают и добычи, чем они там до грехопадения питались, собственно, о чем они там рыкали. Вот, я думаю, что до грехопадения, до появления грехопадения человека животные все-таки умирали. Другое дело, что в будущем, возможно, вся тварь будет освобождена от рабства тлению, и мы смутно себе представляем, как это будет. Но вот говорить о том, что до грехопадения человека в животном мире не было смерти, я не думаю, что Библия этому учит, и я не думаю, что это сколько-нибудь обязательно. По семейным обстоятельствам и состоянию здоровья я практически нигде не работала. Сейчас у меня появилась возможность работать удаленно, тем более у мамы проблемы. Может лишиться работы, а это наш основной доход. Не будет ли грехом работать неофициально? Другой возможности у меня пока нет. Спасибо. Я не думаю, что это будет грехом. Другое дело, что тут нужно быть внимательным, чтобы вас не обманули. Когда нет каких-то официальных отношений, то это... Ну, нехорошо тем, что работник не защищен. И если его кинут и не заплатят просто, то ему некогда будет пойти, и соблазн его кинуть будет больше. Не идут отчисления в пенсионный фонд, и, соответственно, это никак вам не идет в стаж и не сказывается на пенсии. Поэтому при первой возможности лучше, конечно, найти нормальную, официальную зарегистрированную работу. Да, бывают такие серые работы, когда человек не делает ничего аморального, в принципе. Но это, значит, там, это нигде, это находится не вне радара государства. Государство это не видит. И это, я не думаю, что это большой грех, но это не идеальный вариант. Лучше, конечно, все-таки работать официально, платить налоги, и пользоваться защитой закона, потому что вот незарегистрированный работник, о котором государство не знает, он не может находиться под защитой закона, но это не очень хорошо. Я не думаю, что это грех, я не думаю, что вот это надо срочно бросить. Но лучше, конечно, найти какую-то официальную работу, где будет у вас будет определенная защита со стороны закона. Нина, подскажите, пожалуйста, пришла в церковь на исповедь и причастие, из-за обострения болезни была общая исповедь, а не индивидуальная. Я теперь переживаю, стоит ли на индивидуальной исповеди, когда будет возможность, исповедовать лично эти грехи или нет. Или может это зависит от степени грехов. А если вас это тяготит, у вас есть такая потребность, то, конечно же, придите на исповедь. Потому что исповедь – это вот не какое-то такое, знаете, обязательное требование, чтобы, а то иначе Бог не простит. Это помощь Божия, которая нам подается в борьбе с грехом. И, конечно же, вот найти какой-нибудь будний день, когда священник не очень занят, но вообще-то он постоянно занят, но в будний день ему легче. И прийти нормально, подробно поговорить со священником, принести все на исповедь, это будет вам большим укреплением и утешением. Поэтому, конечно же, лучше на исповедь прийти. Алексей, задавание вопроса – это тривиальная способность любого вычислительного устройства, каким является мозг, получать информацию. Для этого нужно вычислительное устройство, не нужно никакой свободы воли. Ваше постоянное упоминание капусты как аргумента – полная ахинея, поскольку у капусты нет вычислительного устройства. Вычислительные устройства не задают никаких вопросов. Вообще, сравнение мозга с вычислительным устройством – сознание человека, вернее, не мозга, сознание человека с вычислительным устройством, так называемая computation theory of mind, есть очень простой аргумент у известного философа, одного из ведущих философов по философии сознания, кстати, атеист, он неверующий, Джон Серль, про китайскую комнату. Я его неоднократно рассказывал, но вот там суть аргумента в том, что представьте себе человека, который сидит в комнате, ему просовывают комбинацию иероглифов под дверь, он не знает китайского языка, но ему просовывают комбинацию иероглифов под дверь, и в комнате у него есть книги с наборами инструкций, что делать с этими иероглифами. Он смотрит в эти книги, по инструкциям рисует ответный набор иероглифов, просовывает обратно. И вот если инструкции составлены правильно, то у людей снаружи может возникнуть впечатление, что внутри комнаты человек, который понимает по-китайски. Но нам ясно, что это не так. Он ни слова не знает по-китайски. И таким образом, когда компьютер выполняет какие-то манипуляции, которые нам кажутся осмысленными, это иллюзия. Там нет никого, кто что бы то ни было понимал. Вот когда... Например, вы отправляете в Google переводчик слово «фос», и он вам выдает в ответ «цветок». Google переводчик ничего не понимает. Он просто заменяет одну комбинацию символов на другую согласно программе, которую написали люди. Вот у людей были цели. У вычислительных устройств не бывает целеполагания. Они не задают вопросы. Мы задаем вопросы, потому что у нас есть целеполагание. Мы что-то хотим. Мы хотим чего-то узнать. Мы хотим вызвать какую-то реакцию. У нас есть воля, у нас есть желание. Мы хотим чего-то сделать. Вычислительное устройство ничего не хочет. У него нет ничего похожего на хотение, на волю. А вообще, когда вот сейчас проходит такой бум этих сетей, которые... рисуют картинки, которые разговаривают разговоры, и сами создатели сети, они говорят, что нет, вот говорилки какие-нибудь типа Алисы, они не обладают ничем похожим на сознание, волю и целеполагание. Сами создатели наиболее продвинутых этих электронных устройств не претендуют ни на что подобное. Поэтому нет, вычислительные устройства не задают вопросов. Чтобы задать вопрос, нужно обладать волей, нужно обладать желанием узнать ответ, нужно сформулировать осмысленный вопрос. Устройства не обладают волей, не обладают желанием, не обладают пониманием. Потому что понимание – это некое субъективное переживание. Такими субъективными переживаниями устройства не обладают. Юс, если сознание – это и есть душа, куда она девается во время сна или когда человек в коме, например, ничего не помнит, ну, какое-то время может не функционировать то, что себя не проявлять. Поэтому для того, чтобы существовать, вы не обязаны проявлять себя и функционировать все время. То есть вы признаете, что есть ситуация, когда так называемый грех – это меньшее зло. А может, грех – просто пустое понятие, как и Бог? Видите ли, из того, что мы можем такую придумать ситуацию, в общем-то, ничего не следует. Из того, что я могу себе изобрести ситуацию, в которой кража будет оправдана, и она будет сравнительно меньшим злом. То есть, либо я украду, там, не знаю, у нацистов списки их жертв, или они их всех убьют, то убийство всех этих людей будет большим злом, чем совершенная мной кража. И таким образом я могу выбрать меньшее зло. Причем в ситуации очевидно меньшего зла. И тут речь идет не о том, что грех и зло – пустое понятие, а о том, что передо мной два греха. Либо я совершу кражу этого списка, либо я допущу смерть множества людей, которую я мог бы предотвратить. Это, в принципе, могу выбирать меньшее зло в ситуации, когда достаточно бросается в глаза, что оно меньше. И, в принципе, я могу помыслить ситуацию, в которой какой-то конкретный грех будет меньшим злом. Но, опять-таки, тут я сопоставляю два совершенно реальных зла. Убийство там всех людей из списка или то, что этот список украду. И это никоим образом не обесмысливает само понятие добра и зла. Вообще говоря, понимаете, вот все эти мысленные эксперименты, когда человек себе начинает фантазировать, а что если, там, не знаю, что если для того, чтобы спасти человечество от злых инопланетян, я должен там украсть деньги со счета такого-то человека? Ну, в этом фантастическом сценарии, может быть. Но ты в этом фантастическом сценарии не находишься. И поэтому, если ты украдешь деньги со счета, ты будешь просто вором, и все. Можно ли медитировать для успокоения ума людям с тревожными расстройствами? Как я понимаю, приучение ума к покою от учения отставшего привычки беспокойства, вызванного жизненными ситуациями, которые не в силах изменить. Значит, смотря что мы называем медитацией, есть различные техники успокоения и сосредоточения, которые носят больше технический характер. Они не предполагают какого-то мировоззрения, не предполагают какого-то религиозного выбора. Там каким-то особым образом надо дышать. Но еще какие-то вещи, которые человек может практиковать независимо от его религиозных убеждений. И в них нет ничего, в принципе, плохого. То есть и их практиковать можно. Чего не надо делать христианину, это практиковать какие-то религиозные практики, которые иногда называются словом медитация. Христианин не может читать мантры, например. Он не может прибегать к каким-то духовным методам, которые характерны для других религий. Но бывают такие чисто светские какие-то методы успокоения и сосредоточения, которые в этом отношении нейтральны. И против них я не вижу причины, почему против них стоит возражать. Другое дело, что у нас же есть молитва, и мы призваны к молитве. Я вот, например, молюсь по четкам, и нам лучше именно на молитве сосредоточиться. Хотя я не считаю, что вот та медитация, про которую говорят обычно психологи светские, это религиозная практика, я не думаю, что она вот запрещена в любом случае. Тут нужно смотреть на конкретные ситуации. Скорее всего, можно. Но надо смотреть подробнее о том, что имеется в виду. Но я вижу, время уже подошло к концу, и я благодарю всех вас за ваши вопросы. Благодарю, с вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».